на довольно любопытном месте. Я хочу вам его показать. Мы говорим о том, что вот это свойство любви, агава, оно включает прежде всего то, что мы называем двекут. Это теснейшая связь со Всевышним. А, собственно, двекут, вы знаете, что это приверженность, это, собственно, в современном языке у нас существует девек, то есть вот это прилипление как будто бы. То есть что такое прилипление? Это теснейший контакт, когда нет зазора между частями соединенными. Мы видели несколько примеров. Я вам хочу показать еще несколько примеров и, собственно, итог, который Рамхаль подводит. Пример такой. Раби Ханина бен Доса. Вы помните, что это человек, который жил в условии открытого чуда всю жизнь. Человек очень... А пример любопытный. Только нужно понять, что за этим стоит. Раби Ханина бен Доса. Хая омед умитпалел. Уба хаварба. Вегикишо. Вело гипсик тфилато. Вы знаете, что есть описание удивительное, в каком случае человек должен прекратить молитву. То есть, если есть какая-то реальная угроза для жизни, то понятно, что молитву нужно прекратить и заняться тем, чтобы сохранить жизнь, чтобы себя оградить от каких-то опасностей. Здесь речь идет о том, что Раби Ханина бен Доса молится. Вот этот хаварбар – это какое-то ядовитое животное. Мы не знаем, неопределенно. Неопределенно. Видите ли, то, что касается пчелы. Если человек знает, что у него нет аллергической реакции на эту пчелу, то практически прекращать молиться не надо. Но то, что здесь называется вот этот хавалбал, это какое-то ядовитое животное. Животное, насекомое, мы не знаем. Ужалил его, но Раби Ханина не прекращает молитву. Амула Талмидав. Рабейну, вело хиргашта, спрашивают ученики у него, ты что, не почувствовал? То есть это, мы сейчас вернемся, вспомним несколько других мидрашей. Амар лахем яво алай, митох шехая либи мехавен батфила, ло хиргашти. Это удивительная штука. Как он отвечает? Клянусь вам. Вот это я вуаля, это один из вариантов клятвы. Я клянусь вам, что поскольку я полностью находился в молитве, я ничего не почувствовал. Да, вот это я вуаля, это один из видов клятвы. Есть очень много формул клятвы. Например, есть такая клятва «Ха-Авода». То есть человек клянется служением Всевышнему, то есть в виду имеются жертвоприношения. Есть еще масса, очень много формул. Одна из этих формул, она здесь приводится. Но что любопытно, вот это животное или насекомое Раби Ханину ужалило. Ученики удивляются и спрашивают, а мы знаем, что ученики, да, есть у них такая привилегия задавать учителю вопросы, которые в западном мире, скажем, считаются неэтичными, недопустимыми и так далее. Но коль скоро ученики хотят от учителя получить... что-то очень-очень важное. То есть они видят, что учитель молится, его ужалили, но он продолжает молитву, то есть они не видят никаких перемен в нем. Они хотят знать, что это такое. Ответ: коль скоро я действительно был погружен в молитву, я ничего не почувствовал. Есть совершенно удивительный мидраш о том же Раби Ханине, вы наверняка его помните, что ему сообщают, что где-то есть какой-то очень опасный змей, который причиняет людям много вреда. И Раби Ханина идет туда, ставит ногу на, собственно, вот это место там, где змей находится. И сказано, и вышел этот змей.
Как? Какое-то слово я забыла.
Арват. Арват. Нет, это не то.
Это не то?
Это совершенно не то, не то. Там это змей.
Тут тоже хабар?
Нет, это хавабар. Хавар-бар. Что оно такое, на самом деле мы не знаем, что оно.
Укусил его и умер.
Там любопытно, да, что пришел этот змей, ужалил Раби Ханину и умер только змей. Другим он причиняет смертельный вред. А тут он сам погибает. И Раби Ханина берет этого змея на плечи, идет в учебный дом и говорит знаменитое его высказывание, что не змей убивает, а грех убивает. И здесь как будто бы...
Здесь отменяется закон Тева. Все равно, вот в этом непонятно.
А, это мы примерно должны будем понять. Там Раби Ханина сознательно идет на вот этот риск для того, чтобы показать людям, что это известное правило, что животное причиняет вред человеку только тогда, когда ему положено это. В отличие от того, правильно, в отличие от того, что человек человеку может причинить вред и тогда, как мы говорили с вами, когда ему это еще или уже, или вообще не положено. Там другой счет, там другие какие-то соотношения.
Но он знал про себя, что ему не положено, да?
Откуда такая уверенность? Все равно.
Не, ну, Раби Ханина мог, он знал про себя.
Нет, все равно. Не верь в себя.
Но если ты Раби Ханина, то все в порядке.
Нет, хасы, да.
То есть это момент достаточно удивительный. Смотрите, почему это выглядит как шутка, но нужно понять, что здесь заложено. Простой человек, который полагается, простите, на прививки, полагается на какие-то, ну, нормально, на страховки, на еще на что-то. Ему не рекомендуется такие эксперименты делать, потому что, по сути дела, есть большая опасность. Раби Ханина, он живет совершенно на другом уровне. Он не задается вопросом, я выше, больше других, меньше других, заслуживаю, не заслуживаю. Он так живет. Но вот этот его эксперимент со змеем, он, по сути дела, для того, чтобы научить людей на своем примере.
Так вот, значит, это не был экспериментом, иначе бы пример был отрицательным.
То есть,
если это эксперимент, значит, возможны шансы на другое, правда?
Он убежден в том, что будет нормально. Понятно, что есть какой-то элемент риска. То есть чисто теоретически. Я знаю, что это вода, но я могу усомниться и решить, что выглядит как вода. Вроде бы запах как вода, но кто знает, может быть, там есть что-то опасное. Раби Ханина убежден в том, что вот сейчас то, что он сделает, людям покажет, что не змей убивает, а грех убивает. То есть змей – это только инструмент. Не от него. Как?
Он вообще ничего не показывает.
А тут иначе.
Он стоит, он...
Тут совсем другой, совершенно другой мидраш. Он не заметил.
Он даже не заметил.
В том мидраше он идет сознательно для того, чтобы чему-то учить людей на своем примере. Здесь ученики удивляются, они спрашивают, ты что, вообще не почувствовал? Ответ, я настолько был погружен в молитву, что я действительно ничего не почувствовал.
А ученики, то есть это не для того, чтобы... Кто такой Рабби Ханина бен Лоз?
Смотрите, но вопрос
уже столько чудес,
вопрос дополнительный. Во-первых, мы не знаем.
Что раньше произошло вообще?
Хронологически мы не знаем, что было раньше, что было позже. У нас не будет такой возможности. Но тут в виду имеется что-то совершенно другое. Учеников интересует. Это его сила воли. Это целенаправленное действие, несмотря на то, что больно, несмотря на то, что опасно, но Рав не прервет молитву и в такой ситуации. А вы наверняка помните, что один из мидрашей говорит, что если там человек молится, и вот у него ногу обвивает змей, по всей вероятности, не ядовитый, нельзя прервать молитву, но если это скорпион, то молитву нужно прервать. Проще говоря, ты находишься в молитве частично. То есть ты видишь, вот у тебя под ногами такая опасность, и ты различаешь, это действительно опасно, или на самом деле можно спокойно продолжать молиться. Рабби Ханина ничего не видит, ничего не чувствует. Почему он молится? Момент очень интересный. То есть мы говорили с вами, определение двекут. Это когда для человека вот в этот... в его состоянии. Помните, как Рамхаль сказал? Вообще-то желательно, чтобы это было всегда, но по меньшей мере тогда, когда человек совершает служение. То есть он молится, он исполняет заповедь. Есть что-то намного более важное, чем вот эти отвлекающие какие-то моменты. Тот пример, который выбирает здесь Рамхаль, это молитва Рабби Ханины. То есть он действительно ничего не почувствовал, а ученики хотят знать. Почему хотят знать? Какого уровня можно достичь в молитве? Это вопрос любопытный. Он продолжает. «Бэля двекут узгарну батора пэамим работ». А теперь приводит конкретные места из Танаха, где речь идет о двекут, об этой приверженности. «Вэля двекут узгарну батора пэамим работ, леагава это шем элокеха, уледовка бо». То есть сначала пример из Хумаш, где мы видим, что любить Господа твоего Бога стоит знак равенства у ледовкабу. Это приверженность к нему. То есть мы всегда задаем с вами вопрос. А что значит любить? А вопрос достаточно интересный. То есть приверженность в каком смысле? Вот это двекут в каком смысле? Что для человека ничего в мире больше нет. Только Всевышний. Вот это называется любовь, это называется двекут. Он еще приводит несколько примеров, то есть опять еще один пример из Хумаш. Убот идбак. Или еще оттуда же убот идбекун. То есть это зачем Рамхаль приводит два примера, где практически говорится об одном и том же, только в первом месте. Это, собственно, заповедь, обращенная к человеку одному, каждому человеку. А второе, это когда обращение ко всему обществу во множественном числе. Почему это так важно? То есть это одна из высших точек, которые может человек достичь в своем духовном развитии. Но любопытно, что вот это второе место – это обращение ко всем. То есть можно было бы решить, что вот это двекут, о чем говорят одному человеку, да, мы говорим, да, это великий человек. Это Виленский Гаон, это Рав Хаим Каменецкий, это да, это для них. Но когда обращение, есть, уботит бекун, это важный момент. Это значит обращение ко всем. Мы говорили и будем к этому возвращаться, что все вот эти свойства, о которых мы говорим, они у каждого на своем уровне. Но общее у них есть название. В данной ситуации это называется двекут. То есть понятно, что кто-то приближается больше, кто-то приближается меньше. У кого-то это какие-то вспышки, какие-то отдельные моменты. У кого-то это приближается как будто бы к чему-то постоянному. Но и то, и другое называется двекут. Дальше идет цитата из Тегилим. «Давка навши ахареха». Тоже интересно, Давид о себе говорит. Вот это «давка навши ахареха». Это душевная близость. Это удивительное состояние. Но у Давида есть еще тут такая подсказка интересная. Ну, обычно, как мы говорим, какое управление глагола?
Этим конкретным?
Вот этого конкретного глагола.
На боте,
здесь уже все, так как?
Смотрите, убот и дбак. То есть, вот на самом бак. Деле, лейдабек бе машигу, бе мишигу. А у Давида здесь интересно сказано, «Давка навши ахареха», «вслед за тобой». То есть как это понять? Странно как будто бы, да? То есть если перевести это на русский язык, то, в общем, нас не поймут.
Конечно. Что значит? Непонятно действительно, что такое «давка навши
ахареха». Это двекут, это двекут.
Она стала вот синтез такой.
Что значит «ахареха»?
Сейчас давайте поймем. Это душевная близость в следовании за Всевышним. То есть то, мы вспоминали с вами на прошлой неделе, мудрецы задают такой вопрос, что это за заповедь Двекут? Всевышний в Торе он сравнивается с огнем полыхающим. Как можно прийти в близкое вот это соприкосновение с огнем? Что мудрецы там говорят? Это держаться Талмидей Хахамим. То есть это уже как будто бы и физическая такая вещь. Но по сути дела, значит, в чем там идея?
Ну, мудрецы же сами Талмидей Хахамим.
Что имеют в виду вот этот мидраш? Что есть люди, которые достигают вот этой близости, вот этой приверженности ко Всевышнему. И если ты с ними тесно общаешься, если ты действительно видишь, как они живут, как они ведут себя в определенных ситуациях, в частности, как они совершенно не чувствуют, что их кто-то ужалил, если в то время, как они молятся, то есть ты видишь перед собой конкретный пример. Потому что иначе, что мы с вами скажем? Это замечание правильное. Как вообще можно достичь двекут, если у меня постоянно помехи? Меня что-то кто-то отвлекает, у меня есть какие-то заботы, у меня есть какие-то холодно, не знаю, холодно, жарко.
100 причин.
101 причина, я с вами полностью согласна. Если мы видим, как конкретно человек живет по этому принципу, это оказывает влияние достаточно серьезное. То есть это не абстракция, это действительно жизнь.
Ну, Давид всю жизнь был близок. Почему он говорит о Харыха?
В следовании за тобой.
В следовании за тобой.
Действительно, это то, чем Давид занимается. То, о чем Давид мечтает. То есть у Давида ситуация удивительная. Ну, мы знаем, что если человек является военачальником, и все войны, которые он ведет, войны победоносные, он завоевывает землю, он на самом деле, его военная добыча, то, что он готовит для строительства храма. То есть победы немыслимые. Мы знаем, что вот эти победы вообще-то человека увлекают. Если есть победы и поражения, это не так заманчиво. Но если это только победы, это большое испытание. Давид отличается тем, что он действительно за Всевышним следует. Один единственный маленький пример, и мы продолжим. Посмотрите отличие Давида от Шауля. Пророк Шмуэль говорит Давиду, что он должен дождаться его прихода, а потом идти в бой. Шауль видит своими глазами, как, собственно, отряд, который с ним находится, потихоньку разбегается. И он прекрасно понимает, что если он еще будет ждать, а Шмуэль не приходит, то практически он останется один на один с многочисленным войском. Что делает Шауль? Приказывает принести жертву. Он сейчас ее принесет. Чего ждать пророка? Да, он сказал ждать. То, что сказал Шмуэль, это слово Всевышнего. Но это же невозможно. Возникает конфликт. Значит, что Шауль может думать, простите? Пророк, он никогда воином не был. Никогда не воевал. Нет у него опыта. Он сказал ждать. Как будто бы можно ждать, когда твое войско разбегается. В тот момент, когда Шауль приносит эту жертву, приходит Шмуэль. И сообщает ему в первый раз, что вообще-то он своего царства лишился. Давид оказывается в ситуации довольно интересно. Перед боем он задает через пророка вопрос. Идти в бой или не идти? Ответ. На самом деле там несколько ответов, но последний ответ такой. Что когда ты услышишь шум в вершинах деревьев, вот тогда иди. Что должен ответить военачальник? Кто же мне? При чем тут шум? При чем тут... Давид это делает. Действительно, то, что видят враги, это практически, что войско не только то, которое на земле, а то, которое в небе. То, что названо шум в вершинах деревьев. То есть это победа удивительная. Но при условии, что ты можешь отказаться от своих представлений, от своих планов. Ты не говоришь, пророк может мне указывать, что делать, что не делать. Да, пророк может указывать. Это Давид. То есть для него вот это следование за Всевышним, это... Важнейший какой-то момент. Подводит Рамхаль итог. В иньян коль элеха псуким эхад. Шиху хадвекут, шиха адам мидабек бо идбарах. Шеэйно яхол лихипаред велазуз мимену. А тут очень интересная такая формулировка. То есть, подводя итог вот этим местам, что он говорит? Дает еще раз определение двекут. Что человек настолько близок ко Всевышнему, настолько привержен Всевышнему. Теперь смотрите. Шейно яхоль гипарет велазуз мимену. Что он не может расстаться и не может отойти от него. Лазуз на самом деле, это удивительная вещь. Расстаться – это окончательно. То есть ты, я здесь, ты там. Лазуз – вот это сдвиг какой-то, маленькое отстранение. Но ключевым словом здесь является – «Эйно яхоль». А теперь нужно понять, что значит «эйно яхоль». Как вы это понимаете?
Не может.
А?
Не может.
Что за этим словом стоит? Может быть, русский язык нам немножко мешает.
Да. Полагание на Всевышнего.
Что такое? Это очень любопытно. Это то, о чем Давид неоднократно говорит. Смотрите. Что такое яхолет? Что такое яхоль? Да. О чем мы можем сказать, что мы не можем?
О чем угодно.
Нет, ну когда человек в свои силы верит, вот он может говорить, я могу, я не могу. А когда он знает, что у него ничего своего нет, и полагание полное на Всевышнего, тогда он может сказать, что я не могу без него ничего.
А что значит не могу?
Ну, такая вот это и есть двойкут.
Я хочу понять мысли Всевышнего.
Нет. Это не тот момент. На самом деле Давид о себе говорит что-то, что Рамхаль подводит итог. То есть он говорит так. То есть вот это состояние двекут, когда человек не может расстаться со Всевышним, не может как будто бы отодвинуться от него. Это очень необычная вещь. Я уверена, что мы не слишком чувствуем вот это яхоль. Простите, да, я могу сказать, что летать я не могу.
Чего?
Летать я не могу.
Да.
Я могу сказать еще какие-то вещи, что я не могу. Что значит не могу? Лично я, у меня нет такой возможности. Нет возможности физической, нет возможности другой. То есть, вот это лоя холь, интересное слово употребляет. Связь настолько тесно является, что оторваться невозможно. Невозможно не только духовно, не только интеллектуально, невозможно и физически. Вот это интересная штука, если вы помните, мы немножко об этом говорили. Вот это знаменитое выражение Иова «мипсари». То есть все тело, то есть все, весь человек. То есть не только его духовный мир, не только его вера, не только его представление, но и физически он не может отойти. Это результат очень серьезной работы. То есть так с этим не рождаются. А вот когда человек достигает того, что называется двекут, он действительно без этого не может. Потому что это его мир. Это он. То есть Давид от Всевышнего на самом деле ни на шаг не может отойти.
А можно вопрос?
Пожалуйста.
Пророки, это дар, не который они получают с детства. Первый же это пророк. И поэтому он не мог отойти от Всевышнего. Это же понятно.
Это один из интереснейших вопросов. Есть несколько точек зрения. Мудрецы нам говорят, каким должен быть человек, чтобы когда Всевышний пожелает, он стал пророком. Помните, он должен быть праведником, мудрецом, он должен быть богатым, совершенно верно, проще говоря, независимым. Все богатство – это не счет в банке, это на самом деле то, что дает человеку независимость. Мать пророка Шмуэля, маленького ребенка, которого она приводит в скинию, заботится о том, чтобы и одежка его была из дому, то есть чтобы он не чувствовал себя зависимым от кого-то, от чего-то. Интересно, его готовят, и действительно он становится пророком. Вот такой момент. Давид действительно, но это вся его жизнь. Это главное в нем. Вот это преданность Всевышнему, это приверженность к Всевышнему. Поэтому так Рамхаль говорит. Ло яхоль. Да? То есть, как я говорю, для меня это невозможно, то бишь, если невозможно, потому что я без этого жить не могу.
Ну, не знаю, мне кажется, все-таки в какой-то мере это свойственно всем нам. Вот любой из нас, ну, конечно, мы не на таком уровне, и все, но любой из нас не представляет, что он может хоть один день быть без Всевышнего. То есть мы настолько уже понимаем, что нет ничего без
Слава
него.
Слава Богу.
Так и...
Слава Богу. А теперь есть проверки.
Да. Давайте. Проверки – это хорошо.
Нет, это не я проверки устраиваю, а Шем и Шмор. На самом деле Всевышний устраивает удивительные проверки. То есть видеть, как...
Есть, мне кажется, такой очень пример интересный для этого. У нас была одна женщина, и мать была не одна, но неважно, которая не делала своим детям никаких прививок. И очень понятно объясняла, почему. Не сейчас, не вот эти проверки.
Я понимаю.
Все, к которым мы привыкли в детстве.
Я понимаю.
Делали, да, они... И вдруг, когда это было уже давно, объявили, что у нас все-таки появился в Израиле полиомиелит, а быстренько побежала детям делать прививки.
Кстати говоря, правильно сделала.
Все правильно, конечно.
Но вы совершенно...
Поскольку его не было, то его делали по другой схеме, которая не предохраняет на 200%. А вот вторая прививка, да, предохраняет...
Смотрите, вы совершенно верно сказали. Вот то есть, есть вот это мое ощущение, да? Угу. Есть мое убеждение. Угу. То есть, спросите у меня, я вам отвечу точно то, что вы сейчас сказали. Что без этого, без Всевышнего, без Торы, я не только не представляю себе жизнь, но я и не хочу ее.
Угу. И не могу уже.
Так я считаю. Да. А потом возникает какая-то ситуация, когда Всевышний действительно задает условия задачи. И вот тут я вижу на самом деле, насколько я была искренне сама собой. То есть не с кем-то, не кому-то я говорила так-то и так-то. Но это мое глубокое убеждение, то, что я сказала. А потом появляются какие-то моменты. Кстати говоря, эти моменты могут быть тяжелыми, эти моменты могут быть моменты успеха. Mm-hmm. Простите, я приведу вам один анекдотец маленький, мы все-таки продвинемся дальше. Когда-то рассказывала мне моя знакомая, на меня это произвело впечатление. Это известный американский анекдот, но у него есть продолжение. А анекдот такой. Человек едет на своей машине на какую-то очень важную встречу, И опаздывает. Наконец он приезжает в последнюю минуту туда, куда он должен был попасть. И нет парковки. То есть все бессмысленно. вдруг он видит, что какая-то машина выезжает, освобождает ему парковку. И всю дорогу он молился, чтобы Всевышний ему помог. Но видя, что вот эта машина ему освобождает место, он говорит: «А, спасибо, дальше не надо». Моя знакомая продолжение этого анекдота мне сказала из собственной практики. У нее был такой случай. В тот момент, когда она подъехала в последнюю секунду и увидела, что ей как будто бы освобождают место для парковки, не то чтобы она сказала «спасибо, не надо», но у нее такая мыслишка мелькнула, как хорошо, как замечательно, все сложилось. Эта машина вернулась обратно. Это было продолжение.
Класс. Часто бывает,
не знаю.
Смотрите, это то есть, возьмите. Опять же,
любопытно. Она на другом уровне. Поэтому ей Всевышний так сделал. То явно она на другом уровне.
Женщина совершенно замечательная.
А вот именно И то, что она может
потом рассказывать с улыбкой о себе, о такой ситуации, а действительно момент был очень-очень непростой. О чем я говорю? Всевышний постоянно дает нам уроки. То есть вот эти уроки, эти проверки, и вот эти испытания, они, честно говоря, мне кажется, что особенно они интересными являются тогда, когда все складывается, тогда, когда везет, тогда, когда ты добиваешься своего. И есть вот это чувство, какой я молодец.
Мы же говорим «Барух Хашем».
С вами полностью согласна.
Сразу говорим «Барух Хашем».
Согласна, согласна. ואמרו זיכרונם לברכה. אמר רבי שמעון בן לקיש. Это вообще человек очень интересный, но тут есть чисто конкретный какое-то замечание. Вы помните, Рейш Лакиш – это хеврута Рабби Йоханана. Человек, который был разбойником, стал величайшим мудрецом, тоже очень необычным способом. То есть это то, что мудрецы нам объясняют, это его немыслимая физическая сила, это его интереснейшее эстетическое чувство, которое играет серьезную роль в его жизни. Но тут он замечанием чисто лингвистическое. Что он говорит? «Бешалош лешонот шель хиба». «Хибе вакадош баруху эт Исраэль». Всевышний свою любовь к народу Израиля он выражает тремя словами. Эти слова стоит понять. «Беану лемедим отам, бепаршато шель шхем бен хамур». Совсем любопытная вещь. Что эти три слова мы находим в истории Шхема, который, как вы помните, совершает преступление, он видит Дину, применяет насилие, а потом происходит что-то совсем непонятное, очень странное. Что сказано, что прилепилась его душа. То есть на самом деле там что-то произошло немыслимое. Что это за три слова? Она объясняет так. Это двика, хашика, хафица. Нужно три слова эти понять. Ну, двика мы говорили, двикут. Это теснейшая связь. Вот это буквально, простите, прилепление. Что такое хешек? Хешек – это страстный порыв, когда человек к чему-то стремится, не может без этого, вот это его состояние. Хефец, как мы знаем, это желание. То, что совершенно немыслимая вещь. Что говорит Рейш Лакиш? Звучит это совершенно удивительно.
Все должно быть в обратном порядке. Сперва надо что-то захотеть, потом стремиться, а потом, может быть, прилепить. Почему?
Очень хорошо, очень хорошо сказано. Очень хорошо сказано.
Сперва я должен ответить.
Но что, зачем, что делает, что делает, что делает Рейш Лакиш? Он говорит так, возьмите историю вот этого Шхем бен Хамор, этого разбойника, который встречает случайно Дину. По порядку там сказано так, то есть там не описывается процесс. Там описывается, что первое, совершенно неожиданное, немыслимое, что с ним происходит, это действительно он прилепляется. Прилепляется к Дине. Непонятно. Совершенно непонятно. Есть масса интереснейших объяснений.
Кроме того, известно же, что, как правило, человек...
Ну, с точностью наоборот.
Наоборот. Жертва насилия противно делается.
Совершенно верно. Чудо происходит. Немыслимое чудо. То есть то, что Рут сказала, она совершенно права. У человека на самом деле... Процесс совершенно другой. Есть желание, есть вот этот порыв, и потом есть, скажем, очень условно прилепление. Этот контакт, контакт теснейший.
Это хороший.
Душевный.
Наверное, наоборот, да.
Нет. А тут очень интересный момент. То есть, если вы посмотрите весь вот этот рассказ, то впоследствии Хамор, то есть отец этого Шхема, когда он объясняет, описывает, он действительно употребляет хашка на все, что он испытывает вот этот порыв. Он там, то есть, из рассказа мы видим вот эту последовательность. Это двика хашика хафица. И любопытно, это вещи, которые нам очень трудно себе представить. Но я вам только скажу без доказательств. Это можно доказать, но это займет слишком много времени. Когда мы в Торе находим какие-то вот такие рассказы непонятные нам, это не соответствует нашему опыту, такое не бывает, мы можем привести массу примеров из того же Танаха, что все наоборот, и это невозможно. Оказывается, за вот этими действиями человеческими стоят какие-то совершенно удивительные процессы. Это не является оправданием, не является объяснением, скажем, человеческих отношений. Но тут есть то, о чем мудрецы говорят, что происходящее на земле является отражением того, что происходит в высших мирах. Вот произошла вот эта встреча странная. Кстати, она плохо кончается для обеих сторон. Она плохо кончается для того Хамор бен Шхем, который погибает вместе со всеми. Она плохо кончается для Дины. Но вот это удивительное, такой намек такой необычный, что когда Всевышний, а это в книгах пророков, говорит о своем отношении к народу, он употребляет три этих слова. И эти же три слова определяют наше отношение к нему. Слова эти, по сути дела, имеют какой-то физический оттенок. Но за ними стоит что-то другое. Это то, чего мы еще дойдем до этого. То, что очень трудно понять, кстати говоря, в такой удивительной маленькой по объему книге, которая называется «Шира Ширим». Сейчас светский Израиль очень любит это распевать, якобы имея в виду романтические отношения между юношей и девушкой. Речь идет совсем о другом. Это действительно отношение Всевышнего к нам и наше отношение к Нему. И впоследствии Рамбам очень интересно использует на самом деле всю эту терминологию. Зачем я об этом говорю? По сути дела, Рамхаль приводит вот это высказывание, без которого мы как будто бы могли бы вполне обойтись. Зачем сказать, что Рейш Лакиш, вот что он говорит. Это вот эти три слова в отношениях между Всевышним и между нашим народом и с нашей стороны к нему нужно помнить. Вы помните, как с чего начинает Рейш Лакиш? Он видит Раби Йоханана в реке. Издали ему кажется, что это прекрасная женщина. Он перепрыгивает с одного берега на другой, очень разочарован тем, что это не прекрасная женщина. И Раби Йоханан ему говорит, что с такими физическими возможностями ты должен только Торой заниматься. И обещает ему, что если Рейш Лакиш будет заниматься Торой, то он в жены ему даст свою сестру, которая прекраснее его. И так оно будет.
Да, но перепрыгнуть больше он не сможет.
А больше нет. Причем с того момента, как он согласился, то он еще не то, чтобы он уже 10 лет занимался Торой. Вот этот момент, не случайно это подчеркивается, он действительно готов. В тот момент, когда человек готов, происходит переключение. Его физические вот эти возможности, они трансформируются в духовные, но, в принципе, для изучения Торы по-настоящему физическая сторона тоже является важной. То есть это когда человек отказывается от удовольствия, отказывается от того, чтобы до 10 утра поваляться в постели и так далее. То есть это достаточно важный момент.
А разве может брат отдать сестру, даже не спросив ее, может быть, она не захочет?
Видите ли, мы не знаем, но мы видим в Торе удивительную вещь. При отсутствии отца старший брат, в общем, выполняет его функции.
А младший не может, да?
Нет. Старший брат у него, собственно, в частности, мы видим, например, в ситуации с Ривкой. Там старший брат почему-то, мудрецы объясняют, куда делся отец. И говорят, что в начале, как будто бы, с приходом Элиэзера, отец Ривки еще фигурирует, но потом он сразу исчезает. Два объяснения. Либо он умирает, и естественно, вместо него старший брат. Либо этот старший брат отличается, да, не слишком, да, не слишком характером праведника, и он отодвигает отца. В принципе, есть такая вещь. Почему, кстати говоря, почему Авраам выдает себя за брата Сары? С одной стороны в Египте, а потом и в Граре. Потому что от него зависит, если кто-то захочет жениться на сестре, то обращаются к брату. И Авраам рассчитывает на то, что он вовремя сумеет уйти. То есть не к кому больше обратиться, либо к отцу, либо к брату. Нет, нет другого варианта. Продолжает. Вехем мамаш анфея агава хаикарит. То есть вот эти удивительные, я согласна с Рут, что можно переставить местами вот эти три описания, да? Вот это двекут, хешек, хефец. Поменяя местами, они хорошо для нас будут стоять. Дегайну. Гачука шезахалти. Вега двекут. והנחת והעונג הנמצא בעסק ענייניו של נאהב. Смотрите, как любопытно переставляет эти слова Рамхаль. Как он говорит? Он ставит на первое место чука, вот это страстный порыв. На второе место он ставит двекут, да? Вот эта приверженность добавляет удивительные вещи. Нахат и онег. Нахат – это удовлетворение. Да? Онег – это удовольствие. Но оказывается, он сейчас немножко иначе выстраивает эти понятия. Для того, что как?
И становится более понятно.
По-человечески.
Да.
По-человечески, как будто бы мы представляем себе вот эти этапы, вот эти. Вы совершенно верно говорите, но интересно, что есть вот это удовлетворение и удовольствие, хотя по сути дела это расшифровка того, что представляет собой двекут. Он объясняет. Ханимца беэсек иньяна шельнеэгав. То есть по отношению к тому, кого человек любит. Когда человек любит Всевышнего, действительно присутствуют все вот эти все те явления, которые он здесь перечисляет. То есть если мы вернемся на несколько шагов назад. Это полная невозможность быть, жить без того, кого ты любишь. Это приверженность. Но здесь есть на самом деле и удовольствие, и наслаждение, и подъем. По какой причине? Потому что любовь, по сути дела, позволяет человеку преодолеть свою ограниченность. Есть, правда, подмена истинной любви, о которой мы говорили раньше. Помните, мы говорили, любовь, которая связана с каким-то условием, и любовь безусловная. Мы говорим о любви безусловной. Любовь при каком-то условии, то есть до тех пор, пока для меня это хорошо, приятно и так далее, если я жду чего-то от этой любви, то это агават луя бадава, о которой мудрецы в Пиркей Авот говорят, что когда это условие уходит, любовь уходит вместе с ними. Дальше мы увидим какие-то моменты достаточно любопытные. То есть вы правильно мне сказали, что любовь человека ко Всевышнему – это всеобъемлющее какое-то чувство, состояние, которое формируется на протяжении многих-многих лет. Интересно, что по мере того, как человек продвигается, эта любовь усиливается. В отличие, скажем, от того, что влюбленность в человеческих отношениях, она с годами вполне охладевает. Переходит в привычку, переходит в привязанность, приходит. Но тоже интересно. Вот этот двыкут в конечном итоге, это тоже имеет отношение к привязанности. Но Рамхаль
настаивает. Привязанность, это же.
Вещь совершенно, совершенно удивительная. По сути дела, двыкут как?
С, как сказать, с жизненностью, там, с опытом, да. Просто действительно мы больше понимаем, что бомет нету там ни кох еды, ни моего. Начинаешь понимать, да что ты там.
Это то, что на машинах пишут лозунг «Эйн од миль водо». То есть на самом деле это должно быть написано внутри.
Как ты делал чубу, прям такая была голова, сквер. Сегодня, то боже мой, понятно, что это все... Вот. И даже
понятно, что нам дико повезло просто.
И не очень рассказывать хочется.
Смотри, но видишь ли, но нужно помнить вот те чувства, которые были в начале.
Хорошо бы, конечно.
Нет, я наоборот, оно уходит. Я стираю сейчас наоборот некую гордыню и кох шили. Даже были какие-то вещи. О, тфилати. О, схоти. Сегодня ты понимаешь, ну, тфилати. А может...
Ну хорошо, что это было.
Да, конечно. Это на крыльях орлины. Это такая ситуация.
Совершенно верно. Но это известная вещь, что Всевышний...
А потом опускают и говорят, а теперь иди ножками.
Нахон, раньше тебя несли на руках. А теперь ты уже можешь сам стоять на ножках. И вперед. Но когда ты на своих ножках, ты где-то споткнулся. Ты где-то поцарапался. Но нужно помнить вот то ощущение. То есть, кажется, смотрите, это ощущение...
Как? Что меня постоянно будут нести.
Так вот, смотрите, в этом состоянии. Потому что сейчас все уже тяжелее становится. А вот тогда все наоборот было.
Это надо помнить.
А сейчас тяжело становится.
Конечно.
Видите ли.
Чем дальше, тем
тяжелее. Есть вещи, которые каждый человек, как Рафицка Зибра сказал, я это не расскажу, я это расскажу там, перед троном создать. Вот. Это то, что да, прошло без крыльев, это я только там это расскажу.
Когда-то очень давно. Совершенно замечательная женщина однажды пришла ко мне и сказала: «Объясните мне, пожалуйста, до того, как я стала соблюдать, я считала себя порядочным человеком. Но после того, как я стала соблюдать, я вдруг увидела тут недостатки, и тут недостатки, и тут недостатки». Я сказала: «Так и надо. Если бы, хас вешалом, если... Опять, а если мы останемся при своем, что я настолько порядочный человек, это удивительная вещь. То есть,
причем она же не перестала быть порядочной по тем меркам, которые предлагали.
Она сверхпорядочный человек. Сверхпорядочный. Этот самоконтроль, вот эти вопросы не слишком лицеприятные, которые человек себе задает. Я ее сейчас не вижу, но это удивительный человек. Глубокий, светлый, замечательный. Я понимаю, что исходные позиции у нее тоже были неплохие. Вот это Дерех Эрец.
Я хочу сказать, она не потеряла ведь это?
Нет. Она прибавила и прибавляла, на моих глазах прибавляла из года в год.
Здорово.
Рэб Лакиш тоже, она не был, не знаю, там, злодеем каким-то.
Какой-то
разбойником был.
Нет, но говорят, что он не был из тех, кто вообще, ну, есть же, когда вы сказали, Всевышний не дает ему же сделать чудо.
Смотри.
Есть злодей, которым Всевышний не дает разойти его раскаяние.
По-моему, такой был только один раз.
Не только сила раскаяния, тут он стал один из просто...
То есть есть один из вариантов, который нам предлагают, что это еврейский вариант истории Робин Гуда. Есть такое объяснение. В Гмаре сказано, что просто был, простите, главарем разбойников. Ну так сложились обстоятельства. Тору не учил, не знал, что это такое. Но есть такая профессия. То есть я не думаю, как...
Который был потом стал предводителем, а у него тоже были разбойники. К нему приходили люди бедные и
всякие.
Ифтах это совсем другая история. Ифтах это история, которая повторяется потом у Давида. Что на самом деле, смотрите, в ситуациях. Нужно понять, в ситуациях темных, в периоды критические, есть такие отряды, которые занимаются, ну, сейчас это немножко называют, как это сейчас называется, забыла. Нет, это охрана, не мародеры, нет. Это охрана, это вот такие, то есть что было. Давид о себе говорит очень просто. Что на первом этапе, когда он собирает, к нему приходят люди, сказано, огорченные люди с проблемами своими, он из них формирует войско. Они занимаются тем, что они охраняют стада еврейские, естественно, которые евреи в окружении... язычников, нужно их поддержать. То есть это военная охрана на самом деле. У Ифтаха там тоже интересный момент. Но про Рейш Лакиш сказано прямым текстом, что он был разбойником. Как он к этому пришел, кстати говоря, я нигде не видела. То есть пока, что это за обстоятельства, что это за... То есть вы понимаете, что... В истории Ифтаха мы видим, что он изгой. В истории Давида мы видим, что его преследуют. Смертельная опасность. Он должен каким-то образом собрать вокруг себя людей. Вернее, они сами вокруг него собираются, извините.
Но они тоже были отвержены.
Дальше любопытный момент, которым очень нужно разобраться. Насколько мы сумеем, нет, посмотрим на следующей неделе. Вегашини. Опять, что относится к вот этому понятию любви? Хасимха. Что это такое? Вегу икар гадоль бе авода. Оказывается, это не только характеристика любви ко Всевышнему, но вообще-то это то, что необходимо для служения Всевышнему. Вегу маше Давид мазгир ве омер. Ивду это Шем Бесимха. Боу лефанав бирнана. На самом деле еще интересные формулировки, но по меньшей мере это знаменитый сотый мизмор, это мизмор Летода. Здесь о чем Давид говорит? Что служите Господу с радостью, предстаньте пред Ним бирнана. Гнана – это пение, это радостное пение в этой ситуации. Ренана и рина – это синонимы. Они не совсем, собственно, корень тот же самый, не совсем одно и то же, потому что рина может означать разные какие-то выражения каких-то чувств, не всегда, не обязательно радостных. Здесь Давид подчеркивает, что служить Всевышнему нужно с радостью. Ве омер, еще цитата из Тегилим. Ве цадиким и смеху, я альцу лифне элоким, ве ясису ве симха. Тоже удивительная, удивительная формулировка, что праведники, они радуются. Они, дальше совсем интересная штука. Я альцу, это тоже одно из выражений радости. А, но глядите, лифней элоким. Как? Нет. Через айн. Но тут совсем удивительная вещь. Лифней элоким. Элоким? Как? Это определенное. Определенное значение радости, кстати, на иврите, у радости есть масса выражений. В русском языке вы не найдете такого. Ну, радость и радость. На иврите она очень...
Радость, ликование, восторг.
Восторг — это немножко не радость.
Да,
ликование, да. По сути дела, вам никогда не хватит слов для того, чтобы... Есть какие-то вещи удивительные. То. Но то, что я хотела вам показать, что вот эта радость, она пред Элоким, а Элоким – это Мидат Адин. Если бы было сказано, что это радость пред милосердным, это я понимаю. Но у Давида есть радость перед судьей. Ве ясису бе симха. Сасон – это веселье. Веселье с радостью. То есть в русском языке это звучит очень странно. Типа масло масляное.
Веселитесь с радостью.
Удивительная вещь. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. Удивительная вещь. Присутствие Всевышнего только тогда, когда есть радость, вот радость, связанная с заповедью. Я вижу здесь, что оказывается, есть радость другая. Есть радость искусственная. Но человек может себя, собственно, достичь вот этого состояния. Как? Искусственными средствами, например. Алкоголь.
Наркотики.
Какие-то, кстати говоря... Если вы слышите, я иногда, к сожалению, слышу. Есть музыка определенная, которая человека доводит до экстаза или, простите, до сумасшествия.
Музыка?
Да. Вы не знакомы с этим? Есть знаменитая...
Не, я знаю, что такая музыка есть. Бывает.
Бывает. У меня в доме напротив она очень бывает.
А, это у вас там.
Она очень бывает. И на первом этаже в моем доме она тоже бывает.
В нашей молодости это называлось металлический джаз.
Совершенно верно. Есть металлика, есть уже более новые какие-то вещи. То есть человек может себя физическими какими-то средствами привести в состояние, которое они будут определять как радость. Это не то. Вот это симха шель мицва, это совершенно другое состояние. Но интересная формулировка здесь. Что значит присутствие шхины? Это когда человек чувствует присутствие Всевышнего. Почему необходимым требованием является симха шель мицва? Вы можете мне объяснить это? Я уверена, что да. По доброте, своей вы мне можете это объяснить, да?
Потому что в момент исполнения мицвы шехина присутствует.
Это правда, но тогда можно было бы сказать, что условием является исполнение заповеди. Но тут условием является радость, связанная
с... Не просто исполнение заповеди, а исполнение заповеди то, что от души, то, что сознательно, то, что кавана.
Не ольмится вот.
Да. Не просто так, а именно прилепившись.
Радость. Да. Это то, что мы увидим немножко дальше расшифровки. Удивительным является вот что. Когда человек в печали, когда человек
тоскует,
он на самом деле зациклен на самом себе.
Чуть-чуть.
Да, зацикленность на самом себе плохо человеку. Это не та ситуация, когда он может раскрыться для того, чтобы осознать и почувствовать присутствие Всевышнего рядом с ним. Если вы помните, в Пиркей Авот есть интереснейший такой момент, к которому впоследствии очень-очень возвращаются. Что если 10 человек учат Тору, Всевышний присутствует. 3 человека учат Тору, присутствует. 2 человека учат Тору, присутствует. 1 человек учит Тору, тоже присутствует. Ну, вопрос, который там возникает, вот это присутствие, это разная интенсивность, разумеется. То есть, когда у горы Синай были 600 тысяч, вот это присутствие ощущалось каждым из этих 600 тысяч иначе. Но интересно, что должна быть вот эта симха шель мицва. То есть не вынужденность, не тяжесть вот эта. Это совершенно замечательная вещь. Но, кстати, об этом тоже очень много и Сефер Ахинух об этом говорит. Это не искусственная радость. Это радость, по сути дела, которую мы сейчас немножко еще хотя бы 2 слова увидим, потом я это уточню. Он говорит так. «Вааль пасук шезахарну лемала, ивду эт ашем бесимха, амру бамидраш, אמר רבי איבו, כשתהיה עומד להתפלל, יהיה ליבך שמח עליך. Когда ты молишься. Рекомендация, чтобы сердце твое радовалось, без искусственных каких-то средств, стимула, совершенно верно. Почему? Чему радовалось? Шеата митпалел леэлоким шеэн каюцебо. Это первая формулировка. Ты молишься Богу, ему нет подобного. Удивительная штука. Видите? Шеэн каюцебо.
Да, тогда я вижу.
Нет подобного. Нет подобного. Нет такого. Вот это ощущение, а?
А почему Йоцеба? Почему употребляем?
Ну, кому?
Кому мы говорим? Да. Почему Кайоцеба?
Эн Кайоцеба. Кайоцеба нет ничего похожего.
Думаю,
это на самом деле более позднее выражение. Эн Кайоцеба, это значит, он единственный. Нет такого. Это удивительная вещь. Что это за радость? Это чувство от того, что есть, мы удостоились. Мы счастливы тем, что мы можем обратиться ко Всевышнему в молитве. Мы счастливы от того, что мы можем исполнить заповедь. Мы можем исполнить Его волю. То есть в этой ситуации человек не боится, как бы со мной чего не произошло, если я это не буду делать. То есть нет там фактора принуждения ни со стороны, не на самом деле, как будто бы, да-да-да, ты должен, потому что иначе, ну как же. Нет, это счастье. Он не называет на самом деле это словом ошер, но это действительно, действительно счастье. Вот это радость, что захину, да, удостоились. Совершенно удостоились права служить, удостоились права молиться. То есть ты чувствуешь не обязанность, а право.
Ну как это создать?
Лоэль Цискатейну. Так там это самый любимый кусочек первого шма.
Как создать?
Ну тут как будто какое-то повеление.
Это работа.
Да, работа.
То бишь на самом деле, видите ли, если мы вспомним, то есть у каждого, разумеется, свой, своя какая-то возможность. С одной стороны, когда я жалею о том, что 50 лет тому назад я ничего не знала и почти ничего не делала, и чувствую, что сейчас я что-то знаю и что-то делаю, это действительно счастье. То есть обидно, что не было раньше, но это счастье от того, что сейчас ты можешь. И без этого практически, это то, что мы говорили, вот это «ло яхоль». То есть вот это, ну, чтобы не было испытаний, чтобы не надо было доказывать себе что-то, но вот это ощущение, это счастье.
Но это как-то временное чувство. Не всегда, к сожалению, удается в этом состоянии быть.
Но если это есть, если это бывает, это нужно помнить.
Еще так бывает, но...
Это нужно помнить. Помнить в ощущении. Не в формулировке, нужно. А в ощущении. Совершенно верно. Совершенно верно. Слишком много препятствий, слишком много отвлекающих факторов. Но если бы их не было, мы бы тоже не помнили.
Угу. Чуть-чуть.
Если бы не было вот этих препятствий, если бы не было трудностей, мы бы тоже не помнили.
Да?
То есть это работа.
Тем более не помню.
Это работа.
Это Митраш говорит, что Йосеф танцевал в тюрьме, что он всегда танцевал.
Есть Мидраш, который говорит, что вот эту бочку, которую нельзя было наполнить водой, он бегом таскал вот эти кувшины, чтобы наполнить. То есть, смотрите, тут такая штука. Там немножко другой момент. Мидраш говорит о том, как Йосефу удается, будучи рабом, оставаться свободным. Вот это то, что он говорит.
То, что мы сказали сейчас, что мы поглощены все-таки кучей проблемами. Правильно? И человек действительно сконцентрирован на всех проблемах. В радости, то есть когда мы молимся, ну я не знаю, конечно, извините, пожалуйста, перескажу затем, мы больше просим, мы больше... Опять же, со своими проблемами. А не радость, потому что ты Всевышний.
Ну, радость от того, к кому мы с этими просьбами обращаемся.
Да, много, но так не всегда бывает.
В большей степени я иду, как еще раз иду во дворец просить.
А тут еще есть, совершенно верно, тут еще есть фактор радости. Что есть у тебя доступ к этому царю, что ни один секретарь тебя не остановит,
да, вот,
и стража тоже тебя не остановит. Есть доступ. И ты знаешь, что ты обращаешься не к какому-то мелкому чиновнику, не к заместителю заместителя до бесконечности. И ты обращаешься ко Всевышнему. Выше нет. Вот это эйн од мильвадо. Вот это то, что мы говорили, эйн кайо цебу. Мы тут останавливаемся.
Ой, а опять я видела лозунг на машине.
Да.
Такой стикер. Замечательный. Они хелани хоредес. Просто мне так понравилось.
Ну да. Оригинальность. Оригинальность существует. Всего самого доброго.